Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 17 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Мы продолжаем разговор о главных событиях этого дня, продолжаем следить за лентами новостей, продолжаем изучать карту московских пробок. Традиционно по понедельникам более-менее свободное движение, но Яндекс оценивает ситуацию в эти минуты в 3 балла. Особенно тяжелый МКАД в районе Белой дачи, там проблемы и в ту, и в другую сторону. Это, пожалуй, единственное сложное место на Московской кольце. Автодороги. На третьем транспортном кольце большие сложности в районе Москва-Сити при движении по внутреннему третьему кольцу. А в целом все более-менее едет. Еще раз напомню, трехбальная ситуация на московских дорогах по оценке Яндекса. Вы готовы добавить что-то к этой карте? 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает. Значит, смотрите, смс-портал работает плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Некто Спиноза утверждает, что горит один из Вегасов. Присылает нам фотографию, я благодарю вас. Может быть, кто-то сможет уточнить, а где это происходит, чуть подробнее, и что вы видите в районе одного из Вегасов, потому что Спиноза не написал, где этот пожар. Он не утверждает, что именно... А нет, он-то как раз утверждает, что горит Вегас, но мы так утверждать не будем, подождем. Да, вот, кстати, в районе Капотни Вегаса какой-то дым. Игорь Утюш это тоже пишет. 7373948, телефон прямого эфира, в районе Каширки. Да-да-да, мы уже поняли это. Если кто-то готов добавить информацию по этой теме, 7373948, телефон прямого эфира. Можете написать через Телеграм, можете написать через СМС-портал. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Элла Памфилова теперь уже допускает отмену результата выборов губернатора Приморья. Это первая тема, а вторая тема — в Министерстве обороны рассказали о принадлежности ракеты, которая сбила несколько лет назад малазийский самолет «Боинг». Вот это мы будем говорить. Может быть, кто-то прямо сейчас добавит информации насчет пожара на юге Москвы. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Борис, Москва. Вот я в интернете прям фотографии смотрю, это ангар за Вегасом горит, Каширское шоссе.
Это не Вегас, это ангар за Вегасом.
Ангар за Вегасом, да, какой-то ангар там строительный, наверное. Ну, такой крупный довольно-таки.
Понятно. Сейчас мы попытаемся связаться с оперативными службами, выяснить, что там происходит. Не Вегас, а торговый центр «Твой дом», теперь уже присоединяется 170-й, на юге. В районе МКАДа какой-то ангар горит в районе Вегаса, говорят наши слушатели. Слушаем вас, здравствуйте. Так, значит, вот этот вот чудесный человек с номером на 999 допустил недостаточно правильное высказывание, запрещенное в прямом эфире, поэтому его надо пометить красным. 990-го надо пометить. Да, Андрей, спасибо. Пожар на 26-м километре Московской кольцевой автодороги. Это мы, значит, увидели и с одной стороны, и с другой стороны. Теперь будем выяснять подробности. Переходим к темам для обсуждения.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Элла Памфилова допускает отмену результата выборов губернатора Приморья. Решение по жалобам на возможные фальсификации будет принято до конца недели. Вот беседа нашего корреспондента с главой Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой.
Я бы пока воздержалась от своей личной оценки, прежде чем сейчас полностью не изучу все материалы, которые сейчас затребую. Я сейчас затребую все жалобы, которые поступили в краевую комиссию. Вы понимаете, что поскольку региональные выборы, и жалобы обязаны рассматривать краевая комиссия, итоги подводить выборов. Но это не значит, что роль ЦИКа где-то на обочине. Это не так. Мы держим ситуацию на контроле. Я сейчас затребую все жалобы, которые поступили непосредственно в комиссию краевую. Более того, я лично сегодня рано утром призвала Зюганова Геннадия Андреевича, чтобы помимо тех заявлений, которые они делают в прессе, если они делают эти заявления о возможных нарушениях, значит, у них должны быть факты какие-то. Вот я попросила срочно представить нам все факты нарушений, по их мнению, жалобу в Центральную избирательную комиссию. Только после тщательного изучения всех обращений, которые к нам, надеюсь, поступят. Ну, с учетом того, что уже один из кандидатов голодовку объявил, я полагаю, что сейчас вместо голодовки он должен интенсивно собрать все факты возможных нарушений и передать их нам. Так вот, я жду и от одной стороны, и от другой, поскольку они друг друга обвиняют. Вместо того, чтобы просто в прессе заниматься информационной дуэлью и стоя с другой стороны, ждем конкретных фактов, которые бы подтверждали их обвинение друг другу. Будем тщательно разбираться и будем настоятельно рекомендовать краевой комиссии не подводить итоги до того момента, пока мы всю картину полностью не будем представлять, что на самом деле произошло, что происходило на самом деле на последнем этапе. Более того, если будут основания, если нашей компетенции не хватит, значит, будем передавать определенные материалы в правоохранительные органы. Это, конечно, не бесконечно, мы же не будем ждать год. Несколько дней у них точно есть на это. Если жалоба существенная, вполне есть время для того, чтобы ее быстренько подать в комиссию, а мы это быстро рассмотрим. Мы не будем затягивать. Но и торопиться с этим тоже не будем. И комиссию не будем призывать торопиться. Тут все процедурные, все вот эти процессуальные моменты, они очень тщательно описаны, и они дают возможность вовремя оперативно жалобы рассмотреть, если таковые поступят. Закон дает определенное время. В соответствии с законом, в любом случае, будет ли это объявлен какой-то победитель, или будут полностью отменены выборы, или будут отменены выборы на определенных участках, все это, конечно, не через год вы узнаете. Да, я полагаю, что к концу недели все будет понятно.
Это Элла Памфилова, глава Центральной избирательной комиссии. Поэтому на этом фоне уже есть заголовки «ЦИК берет тайм-аут на изучение жалоб до конца недели, жалоб на выборы в Приморье». Тем временем сторонники кандидата в губернаторы Ищенко, то есть КПРФ, представители КПРФ, подают первые иски о возможных нарушениях на избирательных участках во втором туре выборов в регионе. А в избиркоме края говорят, что уже проверяют жалобы сторонников Ищенко в региональной общественной палате. При этом говорят, что в нарушений в подсчете протоколов наблюдатели не зафиксировали. А вот, собственно, сам Ищенко говорит, что только в Уссурийске вчера ночью было украдено, это цитата по агентству РИА Новости, было украдено голосов как минимум 30 тысяч. Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем, к нам присоединяется. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот то, что произошло прошедшей ночью в Приморском крае, насколько это неожиданно и почему так шумно?
Ну, это неожиданно, конечно, потому что сам второй тур для нас большая неожиданность.
Так.
Мы ведь не привыкли, у нас сколько лет не было вторых туров, да? А что такое второй тур? Это очень острая борьба, да? Поэтому мы не ждали этого. Но это, в общем, в каком смысле приятная неожиданность? Значит, политическая система жива, значит, она работает.
Тогда, да, следующий... Тогда следующий вопрос возникает. Вот с этих 98 на 99% подсчитанных бюллетеней при живой системе так вроде бы цифры отличаться не должны.
Нет, это просто знак того, что кто-то, не будем пока... идут проверки, не будем ничего утверждать, не заметил, что система жива, и решил, что можно работать с ней как с мертвой.
С вашей точки зрения, как будет развиваться этот скандал? Чем все закончится?
Я бы очень хотел, чтобы это закончилось гласными, большим количеством гласных проверок, потому что самое главное на выборах — это легитимность. Люди должны верить, что выборы — это выборы. Если даже все прошло хорошо и правильно, но у людей есть сомнения, это очень большая проблема. Это огромная проблема, потому что самое главное — это мнение людей. Если люди верят в выборы, то все будет работать. Если люди не верят в выборы, какими бы сами по себе они не были хорошими и правильными, это будет очень большой удар не только по политической системе, но и по всей организации общества. Поэтому необходимо, чтобы это все закончилось явным, понятным каждому избирателю результатом. Вообще, Центр избирком проверил, вот тут-то, 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 такие-то были жалобы, вот здесь подтвердилось, здесь нет, доказательства вот такие. Это необходимо, может быть, больше, чем определение, кто конкретно победил.
Скажите, ну вот 413-й опять возвращает нас к тому, что голосование у нас все-таки не электронное, и есть четкие доказательства того, как люди голосовали. Не легче ли просто пересчитать голоса?
Нет, можно пересчитать голоса, но все равно этот пересчет не должен быть. Вот мы в затылке почесали, да, нас что-то смущает, мы голоса пересчитаем, да? Это должно быть все равно результатом и совместной деятельности уже с Центром избирком, если начались проверки. Даже если голоса пересчитают и все будет правильно, все равно нужно проверить каждую жалобу.
Теперь еще один вопрос возникает. А Центральная избирательная комиссия, она разве не видит вот таких, как кажется, сторонним наблюдателям очевидных проблем, как, к примеру, резкий рост числа голосов за одного кандидата, а за другого кандидата в итоговых результатах уменьшение количества поданных голосов?
Вы понимаете, я думаю, что Центр избирком должен видеть только то, что можно доказать. Он может сомневаться. Ну, это сумма людей все-таки Центр избирком, да? И понятно, что есть сомнения, что голоса вдруг всплыли в последние две минуты, и при подсчете 2% голосов ситуация изменилась на 5%. Да? Арифметику, в общем, никто не отменял. Наука-то точная. Но это только повод для проверки. Комиссия должна опираться на факты. Она... Это существенный, значимый повод, но после этого повода должна быть сама проверка. Причем такая, которая не оставила бы сомнений у людей. Ведь у нас традиционно принято считать, что избирательная система, она ориентирована на власть. И поэтому здесь степень открытости проверки должна быть просто двукратно большая, чем если бы проверяли ошибки, там, не знаю, со стороны оппозиции. Да?
Но у нас ведь, опять же, учитывая, что есть такое мнение, что система ориентирована на власть, всегда есть кто-то недовольный, кто утверждает, что вбрасывали голоса, делали что-то неправильно, именно, так сказать, в пользу партии власти. А чем этот-то случай отличается от предыдущих?
Масштабом. Угу. До сих пор, в принципе, обсуждался вопрос, власть выиграла 100% честно или 50% честно. Да? Вопрос о том, выиграла ли власть, ни разу не ставил. Я имею в виду последний год. Да? Вот сегодняшняя ситуация такова, что мы обсуждаем вопрос, а власть вообще выиграла?
Понятно. Спасибо. Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем, был с нами на прямой связи. Мы обсуждали результаты, еще не подведенные результаты выборов в Приморском крае. А результаты не подведены, не посчитаны голоса 100% избирателей, потому что при подсчетах 98% сначала, а потом 99% поданных голосов, оказалось, что результаты настолько серьезно изменились, что это вызвало даже голодовку, заявление о голодовке одного из кандидатов в губернаторы, который сначала выигрывал, а теперь в итоге, получается, вроде как проигрывает. Это представитель Компартии Российской Федерации. В новостях сообщение о том, что его сторонники уже в эти минуты подают жалобы и судебные иски. А у нас есть механизм пересчета, пишет 847-й. Если результаты на участке можно отменить, результат же все равно останется. Санчиксон пишет, никогда не было в истории, чтобы за 5 минут изменились голоса в противоположную сторону. Но тут тоже вопрос возникает. Когда небольшая разница, такое наверняка было в истории. Когда совсем небольшая разница, такое в истории было. Правда, тут, в данном случае, речь идет о нескольких тысячах голосов. 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, кто-то, кто связан с историей пересчета голосов на выборах. Может быть, кто-то, кто занимался организацией выборов. Кто-то мог... По результатам видно, что власть проиграла. Это Игорь Утюж пишет, 749-й, через Телеграм. А что сказала Панфилова? Панфилова сказала, что она допускает отмену результата выборов губернатора Приморья, но сказала, торопиться не надо, сейчас будем проверять, и до конца недели все ответы на все вопросы будут даны. Есть ли толк в пересчете, если бюллетени подменили, пишет Андрей С. Тут возникает вопрос, даже если их не подменили, а вбросили. Ведь тогда они есть, и при пересчете их будет видно. Там возникает другая история, когда мы видим, что за одного кандидата в один момент было столько-то голосов, а через какое-то время плюс 500. Это вызывает определенные подозрения, насколько я понимаю, тех, кто пишет об этих выборах. 7373948, телефон прямого эфира. А вот как действительно, может быть, кто-то из наших слушателей либо напишет, либо позвонит прямо сейчас. Если, к примеру, есть такой нехороший человек, они редко встречаются, безусловно, мы не знаем ни одного такого человека, но какой-то человек захочет добавить 500 голосов. ну, кандидату. Ну, он нечестный. Не бывает таких людей. Но если вдруг такой придуманный нами человек, а вот он напишет вместо 384, к примеру, 884. Это значит, ведь надо очень быстро бросить эти 500 бюллетеней. Или вот это как раз не обязательно делать. Если вы знаете, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Такие случаи были интересные. Но конкретно вот сейчас что было? Одна избирательная комиссия просто в полном составе убежала, собрав документы, не дав...
Такое тоже бывало.
Протоколы. Да. Был случай с Яблоком, когда Яблоко голосовало на одном участке, и там оказалось ноль. Но там было несколько человек, и был... И основной там председатель Яблока или там заместитель председателя говорит, ну я же точно за себя проголосовал. И только после этого начали пересчет. И только потому, что он попросил. И мы имеем право делать пересчет, если это касается конкретно нас. Тогда на Дальнем Востоке что было, что люди видели, говорили. Ну, например, были такие числа. За одного, ну, за депутата, да, то есть за губернатора, кандидата губернатора власти 269 голосов. Зафиксировано в протоколе и выдано на руки. За другого там, допустим, 286 голосов. И потом внезапно, когда вводится за одного, на 1000 голосов
так больше. Вот эту тысячу, так вот эту единицу подписать-то легко, допустим.
Да.
Но это же значит, что 1000 бумажек с этими...
Бросить надо. Ну, вот на наших
подмосковных... Вы полагаете, что это можно, да, было сделать?
Ну, одна секундочку, я сейчас закончу.
Секунду буквально.
Генерал, да, секунда. Генерал вместе с семьей приехал на избирательный участок в Подмосковье и попросил проголосовать. Это в Новой Москве, там, на даче. Посмотрел, а за него, за всю семью уже сделали. И попросили не поднимать. Ну, вы же знаете...
Это... Приехал человек, хочет голосовать, а ему говорят, вы знаете, вы уже голосовали. А действительно, ну, выходные же, может быть, человек и забыл, так бывает. В этом деле ясно одно, никто ничего не будет пересчитывать. ЦИК оставит все как есть, так всегда было. Санчиксон, нам надо дождаться, чтобы выяснить, верны ли ваши слова, дождаться конца недели. В подмосковном Щелкове в 2012 году, пишет Артем, разница в результате кандидатов Компартии «Единой России» была на 150 тысяч. Город, 116 голосов. Были митинги, просили пересчета, но этого пересчета так и не было.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Говорят, с сегодняшнего дня у украинской стороны в деле малайзийского «Боинга» будет много проблем. И им надо отвечать на много вопросов, которые возникли после того, как выступили... российские оборонщики. В Минобороны сегодня рассказали о принадлежности ракеты, которая сбила малайзийский «Боинг», и они утверждают, что ракета на территорию Украины уехала еще в 1986 году. Затем, как представлялись доказательства, следил мой коллега, корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Антон Кравченко, и он здесь в студии. Антон, добрый день, слушаем.
Юрий, добрый день. Ну, сегодня официальный представитель Минобороны Игорь Коношенков с коллегой, это Паршин, он... Сейчас скажу. Начальник главного ракетно-артиллерийского управления вооруженных сил. А вот они рассказали о том, как была создана эта ракета, где она была создана, кем и в дальнейшем ее путь. Ну так вот, брифинг вообще можно разделить на три части. Первая часть — это как раз история вот этой самой ракеты. Часть вторая — это опровержение тех роликов, видео, в которых присутствует тягач и БУК. На нем, да, по украинским городам там ездит, значит, этот тягач, везет русский БУК, якобы, да.
Они опровергли что в этих видеороликах?
Они доказали монтаж.
Ага.
Как бы.
Так,
то есть я...
Они говорят, что доказали монтаж.
Да, они говорят, что доказали монтаж. И третья часть — это аудиозапись телефонного разговора, но вернемся сначала к ракете.
Давай.
Значит, ракета, которой якобы сбили малайзийский «Боинг», да, стояла на вооружении украинской части. Вот. И ракету эту сделали у нас здесь, в Подмосковье, на Долгопрудненском машиностроительном производственном объединении в 1986 году. Это вы правильно заметили. После этого ракету отправили уже в войсковую часть на территории Украинской ССР. Тогда. Достоверно известно, что ракета воинской частью была получена, о чем был составлен приемный акт. Все вот эти документы, кстати, о которых говорили представители Минобороны, они были представлены журналистам, их можно было посмотреть, дотрагиваться, конечно, нельзя, но вот фотографировать можно. Ну, так вот, значит, доставили ее туда, на территорию украинской части войсковой, и оттуда она уже не вывозилась. По крайней мере, официальных документов по этому поводу нет. После, значит, брифинга был задан вопрос представителям Минобороны, коллеги-журналисты задали, а что, если ополченцы выкрали эту ракету, и при этой ракетой, как бы с установки БУК, значит, сбили самолет. На что представители Минобороны заявили, что, конечно, официальных подтверждений того, что там могли выкрыть, нет, да, но, как заявляли наши киевские коллеги, официальный Киев говорил о том, что ни одна ракета, ни одно какое-то украинское вооружение, да, не было передано на территорию Донбасса. И ополченцы не украли у нас ничего абсолютно, ни пистолета, ни танка, ни ракеты никакой.
Они как-то объясняли, почему они именно сейчас говорят об этом?
Ну, я так понимаю, потому что были найдены вот эти обломки, и они
То есть сначала сначала Запад показал номер,
да.
И теперь по этому номеру наши выяснили,
да.
Что за номер.
Именно так и есть. По этому номеру было проведено целое расследование. Я думаю, что с историей ракеты разобрались немножко, да? Значит, вторая часть — это видео, где показывают, как БУК везут по улицам города. Это видео, кстати, использует международная комиссия в качестве доказательства причастности России к крушению самолета. Ну так вот, в Минобороны заявили, что ролики были сфальсифицированы. В одном случае изображение тягача, трейлера и БУКа вмонтировали в картинку соответствующего участка улицы. Это доказывалось тем, что... Вот я, к сожалению, не художник, да, не учился никогда на него, но есть такие, значит, закон линейной перспективы, согласно которому все удаляющиеся вглубь изображения параллельно горизонтальной линии, значит, они сходятся в одной точке.
Так.
Ну, то есть в школе нас учили этому, да, помните?
Предположительно.
Как улицу рисовать. Ну, так вот. И они показывают, значит, в видео конкретные кадры, делают стоп-кадр и показывают, что вот улица, например... Она с обеих сторон в этой точке пересекается, а тягач не пересекается. То есть там линии такие, что они пересекаются, но в другой точке, не в одной.
Ну, тут смотри, очень многие наши слушатели все-таки опять же задаются вопросом. Ну ладно, про номер они, допустим, не знали, теперь, когда сказали, быстренько выяснили все. Но вот с перспективой-то можно было за эти годы, почему только сейчас смогли выяснить это, что в этом видео есть такие проблемы с перспективой? Ведь до этого российские военные не заявляли о проблемах вот с этими видеокадрами.
Ну, я не знаю, это, наверное, вопрос нужно представителям Минобороны задать. Почему?
Хорошо, этот вопрос не прозвучал.
Вообще вопросов было буквально два, наверное. Не захотели они, в общем, отвечать на вопросы журналистов. Очень быстро как-то все закончилось. Значит, третья часть, аудиозапись, да?
Есть видео, есть даже аудиозапись.
Аудиозапись, да. Значит, это аудиозапись телефонного разговора, где один украинский военнослужащий признает, что именно украинской стороной был сбит Боинг над Донбассом. К сожалению, мы продемонстрировать...
Они на этой записи признаются, что они украинские военнослужащие?
Да, да, конечно. Ага. Они признаются, что в начале этой записи человек представляется. Это, значит, Руслан Гринчак, который на момент катастрофы занимал пост командира 164-й радиотехнической бригады ПВО Украины. То есть он был в противовоздушных войсках, да? То есть он имел причастность и знал обстановку в небе над Украиной.
И что такого говорят эти люди в записи?
Значит... К сожалению, мы продемонстрировать эту запись не можем, потому что там в ней очень много специализированной лексики военных, да, очень много некорректных слов.
Надо будет запомнить, что это специализированная лексика военных на будущее, как солдат говорю. Дальше.
Да, буквально в несколько последних слов, вот именно как раз, которые говорят о том, что возможна причастность украинской стороны. Цитата, значит. «Нет, ну, Серега, это вообще не серьезно. Доложи, возьми этого киревника». Возьми Левчука и скажи, пацаны, вот если вот так будет, то еще один малазийский Боинг собьем, и все будет хорошо. Все вот так говори. То есть человек, который Руслан Гринчак, да, на момент катастрофы занимал пост командира бригады ПВО Украины.
Еще один малазийский Боинг собьем, говорит он?
Да. Он говорит, что что-то там не получается, они там настраивают какую-то систему. И он говорит своему подчиненному: слушай, ну ты возьми вот тех людей, да, и скажи, если у вас не получится, то еще один малазийский Боинг собьем.
Кому в итоге верить, нашим или украинцам? 413-й жалуется, что запутался. А наши военные, если совсем коротко, они объяснили, чего они хотят теперь? Вот они сегодня...
Они хотят, чтобы все эти доказательства были... Их уже передали голландской стороне, которая ведет расследование, и чтобы голландская сторона их обязательно включила в свое расследование и приняла во внимание.
Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Антон Кравченко, который сегодня слушал, как в Минобороны рассказывали о принадлежности ракеты, сбившей малайзийский «Боинг». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 17 сентября, в студии Юрий Буткин. Мы продолжаем разговор о главных событиях этого дня, продолжаем следить за лентами новостей. Здесь есть, кстати, подробности пожара, о котором вы упоминали в звонках буквально несколько минут назад. Ангар, где находится производство пластиковых бассейнов, горит на площади в 400 квадратных метров в поселке совхоза имени Ленина. Это в Ленинском районе Московской области. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на региональный главк МЧС. Это промзона, в которой ангар, на месте находятся пожарные. Такое сообщение. И вот уже появилась реакция Украины на заявление Министерства обороны Российской Федерации. Тут, судя по всему, смысловых опровержений нет или пока нет, но Степан Полторак, министр обороны, говорит, это полная ложь и очередной фейк России. Это значит, Россия не отказалась от своих планов подорвать авторитет Украины и в целом подорвать ситуацию на Украине. Им нужен повод для того, чтобы обострить ситуацию. Андрей Порубий, спикер украинского парламента, тоже назвал сообщение Минобороны, о котором буквально несколько минут назад в этой студии рассказывал мой коллега Антон Кравченко, очередным информационным фейком. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Сотрудников ГИБДД лишили права снимать номера с машин при запрете их эксплуатации. И популярное средство продления жизни аспирин признали смертельно опасным.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня в новостях указ президента Владимира Путина лишает права снимать номера с машин при запрете их эксплуатации сотрудников ГИБДД. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Теперь в положение о ГИБДД внесены изменения. И главное, что непонятно, вот снимать номера они могут, не могут теперь, а запрещать эксплуатацию автотранспортных автомототранспортных средств и даже прицепов к ним они могут по-прежнему. Надо разобраться. Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев с нами на связи. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а в чем смысл этих изменений, о которых сегодня в новостях так много говорят?
Да я думаю, это излишнее внимание. Все думают, это некая сенсация, что теперь сотрудники ГИБДД не будут снимать регистрационные знаки, но дело в том, что согласно положению, это ГИБДД, это уже 4 года как нельзя. В данном случае есть просто злоупотребление, когда обращались к начальнику ГИБДД и говорили, что во многих регионах существует еще такая порочная...
Сергей Владимирович, мы потеряли связь, судя по всему. Сергей Канаев был с нами, руководитель Федерации автовладельцев России. Мы попытаемся созвониться с ним снова. 60-й ведет трансляцию с места пожара на юге Москвы, пишет, только что проезжал мимо. Там по-прежнему сильный пожар и очень много зевак, которые фотографируют пожар. Сергей, спасибо. Напомню, в прямом эфире мы работаем. Вы можете писать через смс-портал +7 925 48 94 8, либо через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373 94 8, и будем надеяться, что когда и если вы дозвонитесь до эфира, наш с вами разговор не оборвется вот так бесславно, как это случилось с разговором с руководителем Федерации автовладельцев России Сергеем Канаевым. Напомню, мы прикладываем все усилия для того, чтобы дозвониться до Сергея Канаева вновь. Говорят мне, что это получилось. Сергей Канаев снова с нами. Да, продолжайте, прошу вас.
Я в данном случае хочу сказать, не помню, на чем остановился, прервался разговор, но в данном случае я считаю, что президент абсолютно нормально и справедливо внес ясность, дабы, чтобы сотрудники ГИБДД более не могли как-то злоупотреблять подобные непонятные ситуации. Поэтому я думаю, что для автовладельцев ситуация в принципе не изменится. Единственное, что они сейчас должны знать, даже если сотрудник ГИБДД им в какой-то степени начинает угрожать, что он снимет регистрационные знаки, это абсолютно незаконно. Что касаемо принудительной эвакуации, то эвакуация в любом случае будет, раз есть у нас запрет эксплуатации, потому что может быть не рулевое управление, может быть там после ДТП. В данном случае всегда сотрудник ГИБДД должен выносить постановление о запрете эксплуатации. И снимать регистрационные знаки для этого, конечно, не обязательно. Более того, на сегодняшний момент слежение, которое в этом случае определяет, скажем, и которое не должно управлять транспортным средством, автомобили, которые не должны эксплуатироваться, они могут определять это без какого-либо вмешательства сотрудников ГИБДД, я имею в виду снятие регистрационных знаков. И это даже в конечном итоге влияет негативно, потому что в данном случае есть регистрационные знаки, и камера, конечно же, может их отследить и, соответственно, сообщить тем сотрудникам, которые должны этим заниматься. Без регистрационных знаков это гораздо сложнее. И второе, конечно, это создание электронных баз, создание электронных ПТС. Вот вся эта система электронного регулирования, она, в принципе, позволяет не снимать регистрационные знаки. И я считаю, что здесь ничего такого, скажем, сверхожидаемого не было, и жизнь автовладельцев, я думаю, она изменится только в лучшую сторону.
Еще раз, если сотрудник ГИБДД принимает решение о запрете эксплуатации мототранспортных средств, он не снимает номер, но выносит решение о запрете, то есть и дальше ехать на этой машине ты не можешь?
Наверное.
Ой, не получается у нас. Хорошо, Сергей Канаев был руководитель Федерации автовладельцев России, был с нами на прямой связи. Но прежде чем мы начнем с вами обсуждение этой истории, напомню, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, можно дозваниваться, но прежде новости.
Новость часа.
Тем временем сильный пожар на юге Москвы продолжается, даже в Московской области, получается, на территории совхоза имени Ленина, как мы знаем. Так вот, в три раза выросла площадь пожара. Это ангар, где производят пластиковые бассейны, так было в первых сообщениях. И вот теперь новое сообщение. Площадь пожара в этом ангаре выросла уже до 1250 квадратных метров. Других подробностей пока из регионального главка МЧС нам не сообщают. Вы готовы что-то добавить? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Григорий.
Да, Григорий.
По-моему, они уже и так не снимали, а потом смысл снимать, если можно их дубликат сделать и ехать дальше.
Ну как, если у вас существует запрет, то вас все равно довольно быстро вычислят.
Ну, это вычислит, ну, номера это можно сделать, все, у меня наворовали, пошел, они им по барабану сейчас делают.
Нет, конкурсы. Ну, правильно, номера-то сделать можно, и ровно поэтому здесь просто все привели, что называется, к понятной логике. Теперь действительно можно в любой момент, если ты владелец автомобиля, новый номер заказать и сделать довольно быстро, я бы даже сказал, менее чем за сутки, да, я бы даже сказал, что за пару часов. И в этом смысле тогда получается, что вот эта машина без номеров не может ехать, ну, как это было прежде, теперь больше не работает. 7373948, телефон прямого эфира. Теперь сотрудников ГИБДД лишили права, окончательно лишили права снимать номера, и даже предложения, если вам будут, теперь надо понимать, что это предложение не очень правильное. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Да.
Ну, и по поводу пожара в совхозе.
А вы видите?
Да, конечно, я живу недалеко. Я там коробку купал 40 лет назад, а теперь пластик делают. Вот он и весь вариант.
Так что,
все ясно.
То есть, если бы корова горела, была бы другая история. Я понял. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот по поводу номеров. Да. Хочу такое сказать. Я просто сталкивался с этим на грузовой машине. Когда стоит вопрос запрета эксплуатации, они вызывают эвакуатор. Тебя эвакуируют на спецстоянку. Причем неважно, вооруженный ты, пустой, и также и с прицепом в составе поезда.
Ну, понятно. И теперь это работает еще и без жестко, без 5 минут делают номера. Вот видите, я не хотел говорить об этом. Ну, ладно, 591-й открыл эту правду. 5 минут для того, чтобы сделали номера, но вы при этом должны быть хозяином этой машины. Надо номера заготовить впрок. Великий немой, впрок-то можно заготовить номера, но при этом, вот вам только что объяснили, вы все равно ничего с этим не успеете сделать, потому что они сами тут же вызовут эвакуатор и вас увезут. На штрафстоянку. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Максим меня зовут.
Да.
Я в ГИБДД работаю. Смотрите, смысл в том, что совершенно это сейчас не актуально снятие номеров, правильно, потому что, слушайте, сказал, потому что машина стоит на штрафстоянку. Их сняли, не сняли, без разницы. Запрет эксплуатации в связи с тех неисправностью транспортных средств подразумевает постановку на штрафстоянку, все.
Понятно. Значит, это техническое изменение в документах, которое просто фиксирует ситуацию, которая сложилась с точки зрения законодательства и до этого. Теперь нету вот этого вот разрыва между запрещением эксплуатации автотранспортных средств и эвакуацией этого автотранспортного средства. Вы все равно ничего не сделаете, потому что сотрудник ГИБДД проследит за этим. Ну, так говорят наши слушатели, так говорит слушатель, который, как он сказал, работает в ГИБДД. Я хотел обратить ваше внимание, что резко усиливаются пробки в том районе. Возможно, люди хотят посмотреть на совхоз имени Ленина с Московской кольцевой автодороги, поэтому там теперь много красного при движении и в ту, и в другую сторону. Но еще раз обращаю ваше внимание на то, что если вы едете по внутреннему кольцу МКАД, то там вас ждет многокилометровая пробка, я не знаю, километров 20, наверное. Там, помимо всего прочего, еще несколько дорожно-транспортных происшествий.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы продолжаем, и теперь следующая тема. Популярное средство продления жизни признано смертельно опасным. Кем признано? Это международная группа ученых из Австралии и США, которые, как пишут сегодня в прессе, опровергли результаты предыдущих исследований. А до этого считалось, и вы наверняка тоже это слышали, многие этим пользуются, что употребление ацетилсалициловой кислоты, или, по-простому говоря, аспирина, позволяет пожилым людям уменьшить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и даже жизнь продлить. Теперь говорят, что, может быть, от этого он и помогает, но это маловероятно, а вместо этого увеличивается частота кровотечений и рака. The New England Journal of Medicine. Такой журнал, там опубликована статья специалистов. Это сейчас один из самых популярных медикаментов, и, ну, в общем, в некотором смысле это почти землетрясение на медицинском рынке. Или нам так кажется? Иван Василенко, доктор химических наук и профессор Института биохимической технологии и нанотехнологии в РУДН. Иван Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот это неожиданные выводы, к которым пришли ученые в Австралии и США?
Это неожиданно, этой неожиданности лет 40-50 уже.
Да, но при этом как раз последние 40 и 50 лет, как кажется, все чаще и чаще начинают говорить о том, что надо бы как-то аспиринчику-то попить.
Ну, я хочу сказать, что действительно механизмов действия аспирина до сих пор они толком не изучены детально. Это первое. Второе, да, действительно, аспирин влияет на свертываемость крови у людей, и это очень важно, особенно у людей, имеющих предрасположенность к инфаркту, инсульту, сердечно-сосудистым заболеваниям. Это действительно факт. Но это было известно уже 40-50 лет назад.
Но подождите, тогда мы возвращаемся к тому, что ведь пожилым людям сейчас, а не 50 лет назад, насколько я понимаю, и врачи, и в рекламе говорят о том, что прием аспирина помогает уменьшить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Теперь что-то изменилось?
Нет.
Так, поясните.
Ну, значит, этот факт был известен давно. А сейчас он используется в качестве рекламного подхода, приема при продвижении препарата.
Таким образом, мы возвращаемся просто к тому, что в каждом конкретном случае решение о назначении препарата, в данном случае простого аспирина, для того, чтобы, как это говорят некоторые, просто поразжижать кровь, принимает конкретный врач про конкретного пациента.
Да, совершенно правильно.
Ничего опасного вот просто так не бывает.
Нет.
От приема аспирина.
Нет. Вот когда... это не новость, и это некоторое такое обновление маркетингового хода больших производителей применения аспирина, да.
Это проблема людей возрастных или это проблема любого человека в любом возрасте?
Это проблема любого человека.
Это касается каких-то, я не знаю, можно ли так говорить, каких-то лошадиных, серьезных доз приема аспирина?
Нет. Ну, понимаете, свертываемость, не свертываемость крови, она ведь тоже такая, она плавная, и симптомы, они тоже не бывают явные, неявные, поэтому даже небольшое количество аспирина, оно может снижать риск образования тромбов.
Спасибо. Иван Василенко, доктор химических наук, профессор Института биохимической технологии и нанотехнологии РУДН. Он говорит о том, что многие люди давно это знают. Ну, как мне кажется, в обычной неврачебной среде отношение к аспирину, в том числе и благодаря рекламе, в том числе и благодаря частым назначениям, последнее время изменилось. Значит, им стоит напомнить об этих исследованиях, которые в данном случае, они называют это умными словами, рандомизированное, контролируемое двойное слепое исследование. Они провели. Вот да, 19 тысяч человек, средний возраст которых достигал 74 лет. У них не было деменции, не было инвалидности. Они не страдали от заболеваний, при которых прописывают ацетилсалициловую кислоту. И вот там потом их делили, потом проводили разного рода исследования. И получается, что вещество провоцирует кровотечение в мозге и желудочно-кишечном тракте. В результате его использования может оказаться нецелесообразным для людей, которые не страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. То есть вот зазря его принимать, что называется, вот я не страдаю и вот не хотел бы. Вот этого не надо. Так говорят, нецелесообразным, да и то это не утверждение, может оказаться нецелесообразным для тех, кто не страдает. Так и хочется добавить, пока не страдает, но нет, этого нет слова, не страдает от сердечно-сосудистых заболеваний. 7373948, телефон прямого эфира, пока вы дозваниваетесь, у нас срочное сообщение.
Новость часа.
Кто страдал по поводу возможных изменений в карьере Елены Мизулиной, можете прекратить страдать, она снова назначена сенатором от Омской области. Соответствующее распоряжение подписал новый глава субъекта Российской Федерации Александр Бурков. Она теперь представитель от правительства Омской области. Зовут ее Мизулина Елена Борисовна. И напомню, в Совете Федерации она занимает пост замглавы комитета по законодательству.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
7373948. Юрий Николаевич восхитителен. Он с нами на связи. Слушаем вас. Здравствуйте.
Ну, конечно, аспирин дешев, и надо его запретить, чтобы дать дорогу более дорогим аналогам.
Почему же?
Ну как, чтобы наваривать деньги за копеечную...
Смотрите, марку. Юрий Николаевич, а вы думаете, что аспирин так же дешев в Австралии, где проводили это исследование?
Не знаю, я про нашу страну говорю.
Так а мы-то говорим про австралийское исследование, и на базе этого пытаемся обсудить, что нам-то делать. У нас, по-моему, пока никто не говорит о том, что надо резко уменьшить количество продаваемого аспирина. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Да, прошу.
Вы знаете, для меня действительно это очевидный факт. У нас маленький ребенок, и все доказательные врачи в качестве жаропонижающего рекомендуют использовать парацетамол, а не аспирин, потому что аспирин разжижает кровь, и могут быть кровотечения. Да.
Понятно. Нет, это только что подтвердил Иван Василенко. Хорошо, что вы также информированы. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Не получилось. 7373948. Телефон прямого эфира. Это побочка. Пишет пылесос 486-й. Великий немой настаивает, что они нам не указ. А... Григорий из Питера. Я сейчас не понял. Григорий из Питера, видимо, вот это вот как Т9 называется, да? Потому что он написал следующее сообщение. Я предлагаю вам самим разобраться, что он хотел сказать. Потому что он написал, аспирин в колбаску домашнюю кладут, чтобы она красная была. Я не очень понимаю. Они что, вот когда готовят колбасу, реально долбят вот эти вот таблетки, что ли? Не знаю. Парацетамол может дать аллергию, пишет Великий Немой. Это опять возвращает нас к побочке и опять возвращает нас к тому, что лекарства вообще-то нужно принимать, когда их назначает конкретный врач. Вот смотрит на конкретного пациента тебя и тебе говорит, вот в данном случае лучше это. Всегда так было, одно лечим, другое калечим. 879-й. Ну да, я понял вас, Григорий. Фарш добавляют аспирин. Я просто пытаюсь понять, вот прямо ступочка, вот это все. Да, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Добрый день. Но да. Аспирин, он просто в производстве, я думаю, это фармацевты скажут, там нет ничего сложного. А фарш действительно добавляют. Колбаса в норме должна быть серая, я слышал.
Ну так это плохо или хорошо?
Что, что колбаса должна быть серой или что его добавляют?
Что его добавляют, конечно.
Ну для красоты добавляют. Хотите покупать, чтобы она розовая была? Вот вам.
Вы полагаете, что она розовая исключительно из-за аспирина? Я понял. 7373948. Аспирин не пьют при высокой температуре, кровь и так разжижена. 251-й. Мы возвращаемся к тому, что... известно многим, как теперь выясняется из нашей аудитории. Но многие, я точно знаю, не в курсе. Поэтому еще раз напомню, международная группа ученых из Австралии и США опровергли результаты предыдущих исследований, которые показали, что употребление ацетилсалициловой кислоты, то есть, попросту говоря, аспирина, позволяет пожилым людям уменьшить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и даже продлить жизнь. Теперь говорят другое. Вместо этого увеличивается частота кровотечения и рака. Речь идет о пожилых людях. Проверяли тех, средний возраст которых 74 года. Алекс, тут мы всегда, мы же завтра, в смысле, мы же быстро всегда все выясняем. Розовая колбаса не благодаря ацетилсалициловой кислоте. Алекс точно знает, пишет, она розовая благодаря нитриту натрия. И вот тут вот что-то внутри, у меня в мозгу что-то, вот на нитрит работает. Я такое слышал. А вот чтобы она была розовая из-за аспирина, не работает. Поэтому я скорее соглашусь с Алексом. 7373948, телефон прямого эфира. Мы говорим о том, что о выводах, к которым пришли австралийско-американская группа ученых. Аспирин на сегодня, как пишут, это один из самых популярных медикаментов, который используют для уменьшения рецидивов сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей. Ну и если, к примеру, они пострадали от коронарной недостаточности, говорят, что, дальше будут уже умные слова, ацетилсалициловая кислота уменьшает агрегацию тромбоцитов, а это, в свою очередь, снижает риск закупорки кровеносных сосудов. Вот так вот получается, благодаря приему аспирина, не только сосудов, еще и нарушения в работе сердца, мозга и других органов. Теперь, говорят ученые, это вещество провоцирует мозговые кровотечения, кровотечения в желудочно-кишечном тракте, и поэтому, если вы здоровы, если конкретного решения по поводу приема ацетилсалициловой кислоты... Так, подождите, Григорий из Питера сам так колбасу делает. Ему вот жалко нитрит натрия добавлять, он... А аспирин добавляет. Ну, это ваше право. 7373-94-й. Аспирин в консервации добавляют еще, пишет 303-й. Так вот, когда вы добавляете его в консервации без рекомендации врачей, вы, может быть, есть смысл подумать о том, что врачи говорят о проблемах при приеме аспирина для людей, которые не страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Может быть, действительно подумать об этом? Ну, прежде чем добавлять в консервацию или в колбасу. Селитра вредная, пишет Григорий, и он выбирает между аспирином и селитрой. Ну, насчет, чтобы розовая колбаса... Слушайте, а может быть, серую колбасу есть? Я вот, например, едал, и мне кажется, интересно. Да, безусловно, 493-й, мы все рано или поздно помрем. И это тоже правда. 7373948, телефон прямого эфира. Можете писать через смс-портал, плюс 7-925-4-8-94-8. Можете через телеграм, пользователю говорит МСК-бот. Юстас, сегодня нет продукта или лекарства, о котором не возникали бы самые противоречивые выводы. Говорят, даже овсянку вредно есть по утрам. Ну, в меру, в меру. Если съесть 3 килограмма овсянки, я так подозреваю, что будут проблемы. Ливерная колбаса серая, люблю. Серая? Вот это да. А я думал, ливерная колбаса какого-то другого цвета. 7373948, телефон прямого эфира. Ипатий, неважно, человек хочет добавлять себе колбасу в аспирин. Аспирин в колбасу. Имеет право. Ему никто не может запретить. Можно только сказать, что могут быть проблемы. Но если вот так делать, от аспирина, говорят, бывают проблемы у здоровых людей. Если много его использовать, то могут появиться кровотечения в мозге или желудочно-кишечном тракте. Об этом говорят давно, но в этот раз международная группа ученых из Австралии и США опровергла все результаты исследований, которые говорили, что хотя бы пожилым людям, хотя бы тем, которые больны, это в общем вроде как полезно. 7373948, телефон прямого эфира. Я слежу еще за лентами новостей. Да, слушаю вас, если коротко.
Да, Юрий, здравствуйте. Был же несколько лет назад, говорили, что вредно витамин С принимать в неограниченных количествах. То, что сначала стало популярным, потом сразу стало вредно. Так что нечего без назначения врача жрать таблетки. Во всех странах только по назначению врача продают таблетки.
Понимаете, смотрите, вот благодаря вот этому разговору мы как раз поняли, что, что витамин С, что, видимо, ацетилсалициловая кислота не расценивается нами как таблетки, как лекарство. Если люди добавляют это в колбасу, это не лекарство.
Ну, конечно, у нас все лекарства, ну, вот все такие, как с детства привычные, и аспирин, и витамин С, мы просто зашли в аптеку, там, на мелочь накупили, и начинаем бесконтрольно это есть.
В общем, может быть, даже и лучше, если аспирин станет дороже. то, с чего мы начинали этот разговор с нашим великолепным. Так, Юста, слава одиозных британских врачей не дает покоя, теперь туда же австралийцы, а Мартин полагает, что теперь, получается, надо будет к врачам идти за рецептом консервов. Ну вот готовишься, к примеру, консервировать огурцы какие-нибудь? Ну или еще чего-нибудь, колбасочку делаете. Я не уверен, что колбасочку надо называть консервами, но все-таки приходишь и говоришь так, выпишите мне, пожалуйста, на аспиринчик. Врач такой, а что с вами? Вы говорите, со мной варенье. Ну, к примеру. А когда с вами варенье? Да вот уже вторую неделю. То есть, ну, в том смысле, что врач спрашивает, вам много выписывать-то, собственно. А, да, вот, возможно, так и будет в ближайшее время. Тем более, что, еще раз говорю, мы выяснили в процессе. Последний раз слышал про селитру, когда вымачивал в ней газету и поджигал в школе. Может быть, это даже к лучшему, Мишка, на самом деле. Зачем о ней слышать? А, некоторые говорят, что они используют это для производства колбасы. И далее новости.